Задача нетрудная – продемонстрировать, что космогонические легенды по всему миру обоснованы на познаниях древних по тем наукам, которые в наши дни объединились в поддержку эволюционного учения, и что дальнейшие исследования могут принести доказательства, что они были намного лучше осведомлены о фактах самой эволюции, охватывающей как ее физические, так и духовные аспекты, чем мы теперь. У философов древности эволюция представляла универсальную теорему, всеохватывающую доктрину целого и установленный принцип, тогда как наши современные эволюционисты в состоянии преподносить нам только спекулятивные теории с частично, если не полностью, отрицательными теоремами. И напрасно представители нашей современной мудрости закрывают обсуждение и претендуют на разрешение вопроса только потому, что затемненная фразеология Моисеевых повествований не согласуется с определенными толкованиями точных наук. Один факт, по меньшей мере, доказан. Нет такого космогонического фрагмента, какой бы нации он не принадлежал, который посредством этой всемирной аллегории о воде и витающем над ней духе не доказал, что люди того времени ничуть не больше наших современных физиков верили, что Вселенная возникла не из чего. Ибо легенды всех народов начинаются с того периода, когда курящиеся испарения и кимерийская тьма висели над флюидической массой, готовой начать путь деятельности. При первом трепете дуновения того, кто сокровенен. Народы ощущали его, сокрытого, если и не видели. Их духовная интуиция не была так затемнена тонкой софистикой грядущих веков, как затемнена наша. И если они меньше говорили о силурийском периоде, медленно переходящем в период млекопитающих, и если кайнозойская эпоха была у них отмечена только различными аллегориями о первобытном человеке, Адаме нашей расы, то это только негативное доказательство того, что их мудрецы и вожди в конце концов не знали об этих одних за другим следующих периодах так, как мы теперь знаем. В дни Демокрита и Аристотеля цикл времени уже начал склоняться к упадку. И если эти два философа так хорошо могли обсудить атомическую теорию и проследить атом до его материальной и физической сути, то их предки могли продвинуться гораздо дальше и проследить его зарождение намного дальше, за той чертой, где мистер Тиндаль и другие останавливаются, не смея перейти линию непостижимого. Утерянное искусство служит достаточным доказательством, что если даже их достижения в физиографии теперь подвергаются сомнению вследствие неудовлетворительных записей физиков и натуралистов, то, с другой стороны, их практические познания по фитохимии и минералогии превышали наши познания. Даже они могли быть прекрасно осведомлены по физической истории нашей планеты, но могли не опубликовать свои знания перед невежественными массами в те дни, когда существовали религиозные мистерии. Поэтому в дальнейшем мы намерены приводить вам дальнейшие аргументы только из книг Моисея. Древние евреи получили все свои познания, религиозные так же, как и светские, от тех народов, с которыми они смешивались с самых ранних периодов. Даже древнейшая из всех наук, их каббалистическая тайная доктрина, может быть прослежена во всех подробностях до ее первичного источника Верхней Индии или Туркестана, еще задолго до того, как произошло четкое разделение между арийскими и семитскими нациями. Царь Соломон, так прославленный потомством за свое магическое искусство, по словам историка Иосифа, приобрел свое тайнознание из Индии через Хирама, царя Афира, и, может быть, Шеба. Его кольцо, общеизвестное под названием «Печати Соломона», знаменитое своей властью над разного рода гениями и демонами во всех популярных легендах, тоже индийского происхождения. описывая претенциозное и противное искусству поклонников дьявола в Траванкоре, достопочтимый Сэмюэль Мэтьер из лондонского общества миссионеров заявляет, что он является владельцем очень старой рукописи, в которой собраны множество заклинаний и чар на языке малаялим с указанием их применения для различных надобностей. Конечно, он добавляет, что многие из них страшны по своей злонамеренности и неприличию, и приводит в своем труде точные копии нескольких амулетов с магическими фигурами и знаками на них. Среди них мы находим один со следующей надписью. «Чтобы избавиться от дрожи, возникающей от демонического одержания, напишите эту фигуру на растении, имеющем молочный сок, и забейте в него гвоздь, чтобы он прошел насквозь, и дрожь прекратится». Эта фигура представляет Соломонову печать или двойной треугольник каббалистов. Получили ли индусы ее от еврейских каббалистов, или же последние получили ее из Индии, наследовав ее от своего великого царя, каббалиста Соломона? Но мы оставим этот пустяковый диспут и будем продолжать рассматривать более интересный вопрос об астральном свете и его неизвестных свойствах. Допуская затем, что этот мифический посредник есть эфир, мы продолжим рассматривать, что и сколько в нем известного науке. В отношении различных воздействий различных солнечных лучей Роберт Хант, член Королевского общества, говорит в своем исследовании света и его химических соотношений, что те лучи, которые дают больше всего света, желтые и оранжевые лучи, не производят изменений цвета в хлориде серебра, тогда как те лучи, которые меньше всего дают света, синие и фиолетовые, производят наибольшие изменения в чрезвычайно короткое время. Желтые стекла мало препятствуют свету, синие стекла могут быть настолько темными, что пропустят только малое количество света. И все же мы видим, что под синим лучом и растительная, и животная жизнь проявляет чрезмерное развитие, тогда как под желтым лучом она, соответственно, задерживается. Как можно это иначе объяснить, как не гипотезой, что и животная, и растительная жизнь есть только по-разному видоизмененные электромагнетические феномены с пока что еще неизвестными основными принципами? Мистер Хант находит, что теория волнового движения не дает объяснения его опытам. Сэр Дэвид Брюстер в своем трактате по оптике, доказывая, что цвета растительной жизни возникают вследствие особого притяжения, которое частицы тела оказывают на различно окрашенные лучи света, и что именно светом солнца вырабатывается различная окрашенность соков растений и изменения в цвете тел, и так далее. Говорит, что нелегко допустить, что такие последствия могут быть произведены одной только вибрацией эфирной среды. И он вынужден, говорит он, при рассмотрении этой категории фактов рассуждать так, будто свет есть материал. Профессор Джосиа Кук из Гарвардского университета говорит, что он не может согласиться с теми, которые рассматривают волновую теорию света как незыблемый научный принцип. Доктрина Гершеля, что интенсивность света вследствие распространения волны в пространстве обратно пропорциональна квадрату расстояния от светящегося тела, если она правильна, если и не убивает, то наносит сильный удар по волновой теории. Правота Гершеля была дополнительно подтверждена опытом с помощью фотометра. И хотя теперь волновая теория под сомнением, она все еще жива.